Продолжаем беседу, посвященную недельной главе Масей. Перечисление переходов по пустыне. Переходы называются почему-то Масей, хотя вроде бы и перечислили массу всяких причин и мотивов тому. Писанию следовало бы подчеркивать идею именно стоянок, а не хождения, да, не отправления, а наоборот остановок. И поэтому должно было бы значиться в нашем стихе не «эле масеей», а «эле эйлеханеейс», например. Или как-то иначе, но во всяком случае переходы здесь, движение по пустыне здесь ни при чем. Было сделано две попытки дать объяснение, в том числе на основе Раши из недельной главы Пикудой, но как-то они не оказались удовлетворительными для нас. И вопрос еще более был усилен упоминанием учения Баал Шем Това, с точки зрения которого переходы по пустыне, 42 вот масоэс евреев в пустыне, это этапы в жизненном пути в становлении каждого еврея по дороге его из Египта, как рождение, к берегу высшей жизни, как ухода из мира, итога его существования в этом мире. Если посмотреть на наш вопрос с точки зрения вот такого подхода, то тем более не очень понятно, почему Писание подчеркивает именно движение по пустыне, а не вот эти остановки. С точки зрения данного учения, именно стоянки, расположение стана в пустыне символизирует достижение каких-то вот новых и новых, все более и более возвышенных ступеней в служении. Ну, их и надо следовательно подчеркивать. Страница 225, пункт далет. «Вей шломер абьюрин дем». И есть возможность дать этому объяснение. «Дерсейдер ароци фунхай иодам из». Желанный Всевышнему путь жизни человека. «Азбаим золштен зайн масои». Такой, который постоянно находится в режиме масои. Эрзозайна мигалых, выражаясь словами известного толкования, известного учения, человек всегда в своей жизни должен быть ходящим. Как ходящие среди стоящих, души обладают преимуществом перед ангелами, которые называются стоящими, души называются ходящими. Ви хасидус измивайр дем хилук цвишна амида ун гилух и навейде сашем. Хасидус отдельно проясняет различия и преимущества, превосходство хождения перед стоянием, разницу между стоянием и хождением. Амида мейн дазмештейт и финзелб норд. Амида – стояние, это пребывание на одном месте. Афило вен мизейли цумецуахехаре мадрейга. И пребывание на одном месте, даже если человек пребывает на каком-то очень высоком месте, но только все время на одном и том же, даже если он поднялся до какой-то чрезвычайно высокой ступени. «Издос нор аналия бе эйрех» – в любом случае это поднятие, которое не может быть безграничным. Вот это он достиг, там, не знаю, своего, того, что он считает своим потолком, и там пребывает. Хорошо, это выше, чем достигнутое, скажем, соседом, или, может быть, даже всеми другими. Но, тем не менее, это сопоставимое со всеми другими. На сантиметр выше, на метр выше, в два раза выше, в 10 тысяч раз выше. Но сопоставимое каким-то образом с другими уровнями ступень в служении. «Зигехры мадрейги гот анейрех цуи мейла ашайхозу мейла мен фундер фрирдики мадрейга». Самая высокая ступень, а так или иначе, сама по себе ступень, закрепленная ступень, она обладает соотносимостью, а самой собой, разумеется, раз обладает соотносимостью, значит, какое-то отношение имеет, какую-то связь имеет, может быть сравнена, не то, что с кем сравнишь меня, а может быть сравнена с предшествующей ступенью, на которую человек перешагнул с предыдущей. Ну, известная метафора с лестницей, по которой человек идет, не убирая ноги с предыдущей ступени, а до того, как он поставит ногу на следующую. То есть, вот такое последовательное восхождение. На каждой ступеньке можно постоять, потом переставить ногу на следующую и осторожненько подтянуть заднюю ногу туда же. Вот такое поднятие, которое, в котором наблюдается сопоставимость всех ступеней друг с другом, на какой бы высокой ступени ты ни находился. В противовес чему? Ну, в противовес, разумеется, скачку, когда человек, карабкаясь по скалам, вынужден иногда потерять опору под ногами и вот скакнуть, прыгнуть на другую, более высокую ступень, которая... Ну, понятно, что это метафора, здесь есть вечный недостаток примера по отношению к тому, на что он приводится, но, тем не менее, в общем, наверное, понятно, это указывает на несоотносимость между ступенями. «Увимейла изер нита векла амитоса и функцион фризики мадрега». И что это означает, если говорить на таком глубоком плане? Это означает, что, поднявшись на более высокую ступень, он на самом деле предыдущую, более низкую ступень не до конца покинул. Раз его высокая ступень, она обладает соотносимостью с предыдущей, может быть сравнена с ней, может быть отмерено расстояние от этой высокой ступени к предыдущей, значит, на самом деле вот его задняя нога по-прежнему стоит на той ступени предшествующей. «Гилух ла амитос и мейн та гилух ва алия шилой берех». И вот это вот все называется амида, то, что мы сейчас проговорили. То есть, это вроде как хождение, я по лестнице иду и даже поднимаюсь. Не то, что я действительно стою на месте, но поскольку я все время держусь за предшествующие ступени, не отрываясь от них качественно, не отрываясь от них так, чтобы не было никакого сравнения между мной сегодня и мной вчера, следовательно, я все время остаюсь, вот эта вот моя задняя нога, она все время стоит там в самом начале пути. То есть, да, какое-то развитие происходит, происходит подъем и так далее, но на самом деле я как будто стою на месте, даже в этой форме. Понятно, Рэбе, это проговорил вдобавок к само собой разумеющемуся тезису, что если человек действительно стоит на месте, то в этом есть большая проблема, если он вообще стоит на месте, никуда не сдвигаясь. А хождение в абсолютной форме, в подлинной форме, означает хождение и поднятие, то есть, ну вот, хождение как поднятие, качественное, несопоставимое. «Азмегейтен гансен авек фундернидери кермадрейга», то есть, полное оставление предшествующей ступени. «Дехре мадрейга избей нарой гехер фон фундермадрейга ин велхер эрес фриер гештанен», то есть, переход на такую ступень, которая вообще никак не сопоставима ни на сантиметр, ни на метр, ни на 10 тысяч метров, а вообще никак. Просто не может быть сопоставлено с предыдущей ступенью. Вот это настоящий прорыв и поднятие. Ясно, что мы здесь говорим об идеальных моделях. Ясно одновременно, что не мы являемся мерилом того, насколько великое поднятие мы переживаем, потому что поднятия наши на самом деле нами самими оценены быть не могут. Это Всевышний там отмеряет масштаб наших поднятий. Но само рассуждение, сам прицел, само намерение в нашем жизненном пути, вот оно должно быть ориентировано, следовательно, на хождение в настоящем смысле. То есть, да, потом... как-то, ну, там, через 120 лет, покинув этот мир, или в будущем мире, когда появится возможность взглянуть на свой жизненный путь как бы со стороны и узнать, какие же выставлены нам оценки, то, очевидно, мы сможем понять, представить себе, осмыслить масштаб того, что с нами происходило, потому что, ну, есть у меня большое подозрение, что самые мелкие события, которые с нами происходят, на самом деле, может быть, обладают очень большим масштабом, а то, что мы наделяем великой значимостью, на самом деле, ну, в общем, масштабным событием в нашей жизни не является, и для кого-то какой-то маленький поступок – это огромный жизненный подвиг, и действительно вот такой вот прорыв, там, скачок через пропасть. А для кого-то поступок, который со стороны выглядит чрезвычайно вот таким презентабельным, величественным и торжественным, он на самом деле по гамбургскому счету ничего собой не представляет. В ей шломер кама дугмоис. И Рэбе предлагает... Да, ну и на самом деле это уже ответ на наш вопрос выше. Почему Писание подчеркивает идею продвижения? Ну, потому что Писание одновременно... Внутренний смысл Торы неотделим от раскрытого смысла. Ну и, следовательно, когда Писание нам здесь в главе Массой надиктовывает список переходов по пустыне, то это несет в себе и на самом деле является проекцией, как Рэбе неоднократно утверждает, потому что внутреннее является основой, отправной точкой, первичным, а внешнее является вторичным, является проекцией вот этого внутреннего учения, раскрытого Баал Шем Товом. То есть, что все эти переходы по пустыне, они зачем нам вообще нужны, зачем нам надо их знать, кстати, хороший вопрос. Зачем они перечисляются Торой? Нам что, интересна эта география? Не очень, честно говоря, из общих соображений. Когда начинающие читают Тору, то обычно такие места там вышли оттуда, пришли туда, вышли оттуда, пришли туда. Это вызывает даже определенное раздражение, скажем. Так а зачем это здесь? А, потому что это для нас на самом деле актуально с точки зрения внутренней. Для нас это вечно актуально, было актуально и тогда, и 100 лет назад, и 1000 лет назад, и 4000 лет назад, это всегда было актуально. 4000 лет назад ты охватил, потому что тогда еще евреи не вышли из Египта. Но, между прочим, Тора существовала в духовной прооснове, но, и, следовательно, этот отрывок там тоже присутствовал в каком-то ключе. И это было актуально. Так вот, для нас сейчас это актуально именно в этом смысле. И вот эта вечная составляющая, она обязывает Тору здесь налегать на Масоис. Несмотря, если надо, нужно объяснение, если я правильно понимаю, так примерно. Если нужно объяснение с точки зрения действительно открытой Торы, то Масоис могут означать также и Ханоис. А почему здесь Тора избирает слово, которое на самом деле в основном означает продвижение хождения, а потому что ей необходимо, чрезвычайно важно, настоять на том, что жизненный путь еврея, на который указывают эти переходы евреев по пустыне, он должен быть подчинен вот именно этому движению, движению в подлинном смысле, движению, которое подразумевает переход каждый раз на несопоставимо более высокий уровень, а не переход на сопоставимые ступеньки, уж тем более не стояние на месте. «Веей шлеймер кама дугмоис». И следует заявить несколько, привести несколько примеров. «Филы даргис беталмидим». Один пример. «Много уровней среди учеников». «Зой ли майла, а волбейрех ли зой». «Один выше другого». То есть, существует множество учеников. Понятно, что они развиваются по мере обучения. Там первоклассник и десятиклассник вроде бы совершенно разными познаниями обладают. Десятиклассник нарастил объем знаемого, он обладает другими навыками в анализе знаемого, там, и в обращении со знаемым. Но, тем не менее, и он называется не более чем ученик. То есть, он на другой ступени, и, может быть, даже на существенно более высокой ступени, чем первоклассник. Но, тем не менее, он всего лишь ученик. Это одно. И против этого... Венер верт шилой бейрех, несопоставимая разница, венер верт амусмах рав ведаин, это ситуация, когда ученик стал, перешел в другое качество, в качество раввина и даяна. Он получил, ну понятно, что здесь речь идет об учениках, изучающих Тору, он был мусмах, получил смеху и перешел в иное качество. Он эйхендем зайн до филедаргис. И, дополняет Рэбе, впрочем, и в этом, в смысле в существовании раввина и даяна, тоже есть множество ступеней. И на этом уровне есть множество ступеней, но между уровнем ученика и уровнем мудреца, собственно, как Талмидей Хахомим и Хахомим, лежит вот не то что пропасть, а просто вот качественный разрыв. Они несоотносимы друг с другом, в другой шкале измеряются. Другой пример. «Эсер к душе из ген». Мишна говорит нам, что существует 10 святостей. «Еде гехер обер беэйрех фундер фриердикер». Одна выше другой. То есть, есть святости, Мишна отмечает в географическом плане, да? Разные зоны святости с более низкой и с более высокой святостью, вплоть до, по нарастающей, вплоть до святая святых храма. И вот это святости, но тем не менее среди них тоже есть определенная причинно-следственность и соотносимость. Одна выше, но соотносима с другой. Шилой берех, а что несоотносимо, алиэл и ганейден, поднятие в ганейден. «Онейхин Ганейден, камы вихамы майлес». Впрочем, и в Ганейден тоже есть множество ступеней, у Мадрейгес, да, там, поднятий и ступеней. «Ганейден зе ли малыми зе», один выше другого, а «Дройма майлес», до самой-самой высоты. Ну и действительно, по-моему, это можно так осмыслить. Для того, чтобы подняться от одного уровня святости к другому, скажем, из вне земли Израиля войти в землю Израиля, или в земле Израиля в самой войти в Иерусалиме войти в храме зайти на тот уровень святости, куда тебе дозволено заходить, как, там, скажем, простому еврею, или как коину, или, в конце концов, если ты коин Годли, зайти в святая святых в Йом-Кипур, для этого нет необходимости исчезать и появляться, как бы. То есть, это органичный процесс. Просто ногами человек заходит, там, не знаю, извне земли Израиля, приезжает в землю Израиля. Даже, может быть, не ногами, да? Были хасиды, которые утверждали, что необходимо туда идти именно пешком. Ну, вот, значит, можно и приехать даже. Или в Иерусалиме войти в храм. Или в храме войти на какую-то там территорию, подняться на некий уровень святости. А вот подняться в Ганейден, для этого необходимо в определенном плане перерождение. И, как мы знаем с вами, для того, чтобы вообще воспринять реальность Ганейдена, для этого человек должен пройти через реку Динор, через огненную реку, которая полностью устраняет его представление о реальности, скажем, вот даже мельчайшие воспоминания, какие-то вот такие, какие-то аллюзии к предшествующему существованию. И только тогда он может стать сосудом для восприятия реальности Ган-Эден. То есть, здесь происходит скачок, который подразумевает полный отказ от всего предшествующего, вплоть до выжигания этого ощущения предшествующего. «Ундерфар зогдер посук», и по этой причине посук говорит «Элэ Масеей», это вот «Масеей», Сумирами сумадгерзайн, а заид зозых нитопштелн умблайбн ханоя баймзелбн сугалия мидаргал и дарга. Обращая наше внимание, намекая и подчеркивая, что еврей, он не должен стоять, то есть оставаться на стоянке ханоя в одном типе поднятий. Видите, как интересно здесь получается. То есть, стояние на одном месте мы вообще оставили далеко за плечами. Это понятно, что еврей не должен стоять на одном месте. Тем более, на каком-то низеньком месте, но даже на высокеньком. А здесь Ребе рассматривает как стояние, нахождение в области, в одной и той же области поднятий, где он идет по лесенке, вот опираясь одной ногой на предшествующую ступеньку, а другой на следующую. То есть, он не должен находиться даже в одном режиме поднятия, по одной лестнице подниматься. Но «Розайна алии» «Сдафн зайн бейфна азди цвейта алия массой из обгитейл бей нарой гехар фундерэштер». Но еврею следует находиться в таком режиме поднятия, при котором его второе поднятие, то есть, вот эта масса, собственно, она полностью отделена, несоотносима с предыдущей, а алиха михаил и хойл, что, собственно, и называется, поднятие от вершины к вершине. Выше мы, по-моему, да, упоминали такой оборот. Пункт гей. А цифер ринен индем, более глубокая идея в этом. Индем инен фун алиха михаил и хойл, алия шлой бейрек зайнен дот свей пратим. В поднятии михаил и хойл, поднятие, которое мы описали, когда происходит действительно полный отрыв от предшествующей ступени и переход на другую. Можно увидеть две детали, две частности. «Авек гейн фун дер фридикер мадрейга, ун цукумен судер эхре мадрейга». Ну, понятные, в общем, частности. Оставление предыдущей ступени и прибытие на следующую. Мы сравнили с вами выше. Переход вот такого рода, переход с одной ступени на другую, с прыжком через пропасть, там, или прыжком со скалы куда-то туда, вот с оставлением предыдущей ступени, помню. Вот это, тут есть два момента, я бы даже сказал три момента на самом деле, то есть еще есть полет между ступенями, который чрезвычайно принципиален. Есть оставление предыдущей ступени, когда ты бросил предыдущую ступень и оказался вот в провис между, провис в неизвестности, и потом прибыл на следующую ступень, то есть вот удачно приземлился. Он досыс дархил цвишен дисвей лышойнес елухун несия, и в этом заключается разница между терминами елух и несия. То есть, проще говоря, писание на самом деле в нашем стихе могло бы сказать не «эле масеей», а «эле галихейс», скажем. То есть, вот хождение евреев по пустыне. Раз уж надо подчеркнуть идею хождения в противовес стоянию, ну, беседер, значит, давайте напишем это «алихейс», опишем это как «галихейс». Так вот, разница между «елух» и «несия», в чем разница между хождением и отправлением, на русский, по-моему, бессмысленно переводить, потому что мы потеряемся в оттенках значения этих терминов. Те, кто следят по книжке, хорошо, но вот хождение здесь – это елух, несия, отправление, это слово, от которого образовано массой. Алиха из мадгиш бейкердем гейн вайтер ойв цукумен гехер. Термин алиха, елух, подчеркивает в основном хождение, то есть продвижение вперед, поднятие выше. Несия же из мадгиш, термин же несия, подчеркивает в основном ниднордер гейн вайтер, не только продвижение дальше. Кстати, неправильно, например, не выше, все окей. Подчеркивает не только продвижение дальше, нор эйдер авэг гейн фуна норд вейсиу мэ, но подчеркивает также оставление предыдущей ступени. То есть, алиха – это в основном про то, что вперед и вперед. А несия, она же массой, это про то, что надо в этом движении вперед оставлять насиженное место, оставлять предшествующую ступень. Как, собственно, и говорится в нашем отрывке, бесконечно, вот 42 раза. «Ваисиуме». То есть, они отправились оттуда и прибыли туда-то. И отправились оттуда-то, на этом Ребе настаивает. «Ви штейт носу венилхо», как говорится выше в главе «Ваишлах», давайте отправимся и пойдем. «Нису венилхо». «Нису мезе нелхо дейсойно». Отправились отсюда, это про братьев там с Йосифом, в ситуации, правда, негативной, там ситуации конфликта, но, тем не менее, вот сам этот оборот. Давайте отправимся отсюда и пойдем туда. То есть, алиха – это про продолжение, про развитие событий, а несия – это про весь комплекс событий, который связан с этим переходом с одной ступени на другую, которая качественно несопоставима с предшествующей. «Ваяса мойше эсэсроль миям суф». И отправил Мойша евреев от Черного моря. После пересечения моря, Раши комментирует, отправил их насильно. Вот этот термин «ваяса» – это в смысле, что он их оторвал от предыдущей ступени. Дело в том, что после рассечения моря, когда евреи вышли на берег, и море в доказательство того, что погоня за ними закончена, и вообще их связь с Египтом уже полностью порушена, все, они вышли окончательно, наконец, из Египта, и вы можете в этом убедиться. Море выкинуло на сушу то, что осталось от египтян, которые их преследовали, то есть доказав им, что египтяне на самом деле ниоткуда там не выскочат, помните, недавно учили беседу на этот счет, спрятавшись там в море, не накинуться на них откуда-то, а вот они погибли. И вместе с египтянами море выбросило на сушу огромное количество богатств, которые евреи стали собирать. И поэтому не настолько увлеклись этим процессом, что Моше Рабейну пришлось их оттуда забирать силой. Так вот это «ваяса Моше», то есть что он их оттуда силой забирал, указывая от слова «несия», разумеется, вот подчеркивает идею необходимости отрыва от предыдущей ступени. «Ундерфарги финтмен кама псуким», и поэтому мы обнаружим в нескольких стихах «аздерлошен носа», что слово «носа» несет в себе значение вот такого отрыва, «акиро». И И по этой причине Иерусалимский Талмуд вместо обычного, скажем, для Вавилонского Талмуда термина «есиах дайтей» отвлекся во многих ситуациях, связанных с законом еврейским. Нам необходимо понимать, был ли человек сосредоточен на каком-то процессе, или он от него отвлекся, убрал с него, отодрал от него свой дас, убрал с него свое сознание. Иерусалимский Талмуд использует вместо «есиах дайтей» термин «есия дайтей», от слова, опять же, «носа». Кто смотрит в книжку, понятно, кто не смотрит, я не знаю, как это объяснять. «Есия хадас мейнт аз димахшова вада асоодам из неикар геворн фундам фрирдики нынен». Что означает вот это вот «есия дайтей» обычно, в обычном понимании? То, что Иерусалимский Талмуд заменяет на «есия дайтей», означает то, что человек свой разум, свое сознание снял, оторвал от предыдущего мысль и дас, оторвал от предшествующего рассуждения, от предшествующей идеи, от того, зачем он наблюдал, скажем. «Вими гефинтмен демдин», как мы находим в законе «байтфилин» относительно «тфилин», «азейны никра иси адас элэк шиоймет бесхойкой калус роиш хулю». Сейчас проговорим это. А волк ше оймет бембиира у мисасек бицрохов вейн дайте алат филин мамаш эйнзе никре симбегесах адас. Есть такой достаточно впечатляющий закон, гласящий, что человек, когда на нем тфилин, он не имеет права от него отвлекаться. Запрещен гесах адас, отвлечение от тфилин. Ну, любой человек, который пытался вообще, в принципе, сосредотачиваться на чем-то постоянно, он наверняка обнаруживал, что сосредоточение постоянное в течение сколь было протяженного времени, особенно в нашем поколении, на чем-либо, на какой-то идее, на какой-то мысли, оно, ну, очень затруднительно. Человек так устроен, что он постоянно отвлекается, его мысли скачут туда-сюда, и, в общем, сосредоточиться на чем-то ему трудно. А тут ставится перед ним такая невероятная задача. Ну, тфилин накладывают обычно во время молитвы. Ему надо думать о массе вещей, связанных с молитвой. И одновременно все время, ну, хорошо, да, фоном, но тем более фоном. И фоном все время держать в сознании то, что на нем наложен тфилин. И, мало того, на самом деле предпочтительно держать фоном в своем сознании еще и кавон, из которой связан тфилин. То есть, что вот головной тфилин, он очищает его разум и так далее, там, ручной, например, что он очищает его сердце и как-то влияет на его область, его эмоций. Ну, это не очень достижимо для среднего человека, но я думаю, что даже для не очень среднего. Это в той форме, в которой это вот сразу сходу воспринимается по прочтении такого закона, это малодостижимо. А что же это все означает? Ну и вот закон поясняет нам, что «гэс и хадас» называется не ситуация, когда человек занялся каким-то там, думает о чем-то другом в области молитвы, скажем, или даже занялся какими-то своими нуждами, даже не это, а ситуация, когда он полностью отвлекся на что-то противоположное тфилин. То есть, если он начал заниматься шутовством, ну вот, значит, смеяться и легкомысленными вещами, стал заниматься в тфилин, то вот это называется хесахадас. Вот это запрещено. Но отсюда мы понимаем, что колзман эрезм но хоймит беира, то есть все время, покуда он находится в страхе перед небесами, то есть, например, в молитве он размышляет о вещах, которые приводят его к страху перед небесами, то это не называется «гэсэхадас» от тфилин. А «фальпи азэйн дайте ала тфилин мамаш», несмотря на то, что, выражаясь словами закона, его «дас» не совсем на тфилин, не в буквальном смысле. Вот он, то есть, он в данную секунду не то чтобы прям вот думает о тфилин или даже фиксирует его наличие на голове и на руке. «Изер нохман нит обгеризм фун тойкен и не надфилен». То есть, он не оторван от идеи, от содержания идеи тфилин, поэтому это не гэсэхадас. То есть он не отвлечен от общей идеи тфилин, а именно подчинения разума и сердца Всевышнему. Давка кшоймит бесхойковый калус роиш, только когда он занимается шутовством, ну, в смысле, совсем отвлекся и предался разговорам о футболе, то тогда действительно это отвлечение, когда он стал заниматься легкомысленными вещами. Вот из гэпэхэ не надо тфилин, когда он занялся тем, что противоположно идее тфилин. Изероб гириснув ныне над тфилин зэсэхадас, тогда он действительно оторвался от идеи тфилин, и это да гэсэхадас. Это вся эта скобка закончилась, вся эта скобка чему была посвящена? Пояснению того, что гэсэх, то, что Иерусалимский Талмуд заменяет на Есия. Гесах адас – это не просто отвлечение, там, прерывание полной сосредоточенности, а это полный отрыв от идеи, ну, например, тфилин. Это все про отрыв, про выкорчевывание, про отрыв, про полное размежевание. И, как выше было сказано, Иерусалимский Талмуд называет это «Есия дайтей». «Валдос из тойх ныне на несия, а векун опрейснзих фуна норд». И отсюда понятно, потому что идея несии, она же маса, это идея полного отрыва от того места, в котором человек вначале находился. Ну, пункт закончился. Что он нам дал? Теперь мы понимаем, что алиха и при этом несия – это в каком-то смысле такой идеальный термин для обозначения данной идеи, необходимости продвижения качественного, поскольку именно этот термин подразумевает и продвижение вперед, вот такое перескакивание через пропасти и достижение какого-то, достижение следующей стоянки, и отрыв полный от предыдущей ступени. То есть, ну, указывает, заодно намекает еще и на качественный разрыв между ними тем, что приходится оторваться от предыдущей ступени для того, чтобы прибыть на следующую. Пункт вов. «Дозы сейдер биор ин посу келем сей бне йодам бне Исруэл ашер йоцу мерц митсруим масы и лошен рабим». И в этом заключается также объяснение той детали стиха, нашего стиха, это «Масей сыновей Израиля, которые вышли из земли Египта». Почему в этом стихе «Масей» употребляется во множественном числе? Переходы сыновей Израиля и так далее. Фрагмент «Дер Алтер Ребе» задает вопрос «Алтер Ребе». «Миде мэштн маса мирамсэс лисуки зайн ниден шой наройс фун эрэц митсруэм». Ну, это на самом деле общий вопрос, который к нашим рассуждениям предшествующим имеет отношение, ну, такое достаточно опосредованное. Сейчас мы как-то свяжем одно с другим. Алтер Ребе задает вопрос в Ликуте и Тейре на нашу недельную главу, а почему, собственно, вообще, ну да, потом происходит перечисление там переходов и так далее, почему вообще Тора говорит, а это переходы, и рассуждает про какие-то множественные переходы евреев по пустыне. Сказано, «Эли масы и бны Исруэль» – это переходы сыновей Израиля, которые вышли из земли Египта. Но, простите, они вышли из земли Египта самым первым переходом. Когда они вышли из Рамсеса, где они там располагались на тот момент, и оказались в Сукейс, там с чудом сокращения пути, вот они моментально оказались, всем народом сразу оказались в Сукейс, евреи зайны нидны шой на ройсфу на расмисроем, и евреи уже вышли из земли Египта. Поэтому как же можно сказать, это переходы? То есть мы с вами добавляли к этому, что, мол, это переходы были из земли, из земли Египта куда? В землю Израиля. В этом контексте еще как-то понятно. То есть они вышли из земли Египта и дальше путешествовали, пока не дошли до земли Израиля. Но в стихе это говорится, это переходы сыновей... То есть они, вот, я не знаю, как переводить-то все-таки. Это переходы сыновей Израиля, это массы сыновей Израиля, которые вышли из земли Египта по воинствам их, рукою Моше и Аарона. Исходный наш стих. «Гайнтви зогтмен аз дурх массы и лошен рабим зайнен зэй йоцу мерц Мицраим». Ну и каким же тогда образом нам Писание сообщает, что они переходами во множественном числе вышли из земли Египта. Изер фаренферт и Алтереба отвечает, аз Мицраим из фунлошен мейцер вугбуд. Объясняет с точки зрения внутренней, что дело заключается, дело состоит в том, что Мицраим, само слово, то есть внутреннее значение термина Мицраим, происходит от слов мейцер вегвуль, теснина и ограничение. Он кол зман зей зайнен нитги кумен цудер дарга фун ярден и рихей. И все время отсюда, покуда евреи не достигли конечного пункта, пункта назначения, Ярден Ерихой, Иорданского Иерихона, это была точка, в которой они, через которую они входили в землю Израиля. Зайнен зей но халцгивен Мицроим, они все по-прежнему находились в Мицроим. Интересно отметить, кстати, что Мицроим, слово, которое грамматически представляет собой множественное число. Это как существительное во множественном числе, мейцар во множественном числе, мицроим – это ограничение «я». И Алтереба предлагает таким образом понимать под Мицраимом не просто Египет географический, который, да, действительно закончился где-то в промежутке между Рамсесом и Сукейс, и евреи вышли из того географического Египта одним махом, разумеется, одной масой, о множестве масой здесь говорить не приходится, но… Покуда они не вышли окончательно из ограничений, не добрались до Ярден-Ерихой, то есть не вошли в землю Израиля, не вошли в истинный простор, в данной метафоре, совершенно лишенный ограничений, они все по-прежнему оставались внутри этих самых ограничений, размерностей и границ, мейцорим, мицроим от слова мейцер вегвуль, теснин и границ увемейла, но нох нит об гериснов унерес мицроем. И что не сделали, что не совершили? Не совершили отрыва от земли Египта. То есть от Мицраима, в этом смысле, в значении ограничений и так далее, они отрыва не совершили, не вышли из ограничений полностью. Обер цузамен дермит изен еды масса гивен яцес мицроем. Но при всем этом тогда мы скажем, оу, так мы пришли с вами тогда к тому, что переходы, все переходы на самом деле евреев по пустыне, они не имеют права называться масоис, если евреи на самом деле-то постфактум мы с вами скажем, а вот они эту масу сделали и не довышли из Египта, им приходится опять заново выходить из Египта, переходя с этой стоянки на другую. Почему же это тогда масса? Мы же с вами только что показали, что слово «насия», оно же «массу», не означает именно отрыв от предыдущей ступени, обязательный, полный отрыв от предыдущей ступени. Но, тем не менее, продолжает Алтеребе, если я правильно понимаю, Ребе продолжает пересказ мысли Алтеребе там в Ликутей Тейра, каждая масса, она была таки выходом из Египта. Гевенайция фундем мейцер вегвуль фундем фундер фрирзикер ханоя. То есть, применительно к данной стоянке, каждая масса была вот таким вот духовным подвигом выхода из ограничения, отрыва от предыдущей ступени и так далее. Он дозогдер посу келы массае ибне исураши йоцу мерес митсроем. И на это как раз и указывает стих, заявляя, что сыновья Израиля выходили из земли Египта через Масоей, через вот такие вот прорывы множественные. Диханоэс диндерграйксте диндерграйте мадрейгес навыдезавая, стоянки, то есть достигнутые ступени служения Всевышнему. Зайнен нох нидишлеймус унгмар и цес мицроем. Они таки не представляют собой завершение и полноту выхода из Египта. То есть, еврей достигает стоянки, и она тут же оказывается новым Египтом. Она тут же оказывается причастна в каком-то смысле к теснинным ограничениям, то есть, Египтом, из которого надо дальше выходить. «Эздарф зайндер аройс гейн фун мицорим вегвулим фун едр ханоя». То есть, с каждой стоянки необходимо последующее прорывание, отрывание от теснины ограничений каждой последующей стоянки. Фунблаймен и нира акбола мейцер. То есть, выход из пребывания отказ от того, чтобы остаться внутри, может быть, очень уютных и высоких ограничений новой стоянки. А филудик душа, даже выход, даже не остава, отказ от того, чтобы остаться в ограничениях святых. Мечтался их нит об мабая мадрейга, то есть необходимо не задерживаться на ступени, как бы высока она ни была, диханое зайн бейке цулиб хмхозру виносу, и получается, кстати, получается обратное тому, что мы утверждали выше, помните, когда рассуждали даже с примером о северных народах, что главным является стоянка, второстепенным является движение. А вот в таком понимании, когда Тора нацеливает нас на то, чтобы не оставаться, не позволять себе оставаться на одной и той же ступени, как бы высока она ни была, как бы она ни была уютна, потому что она представляет собой ограничение по отношению к следующей ступени. Получается, что стоянка, она в основном то, что обуславливает необходимость дальнейшего прорыва, дальнейшего продвижения вперед, следующие массы. Масса ибней и сольши йоцу мерц мицроем. И отсюда данный тезис, ну понятно, что мы с вами достаточно сильно углубились в смысл, то есть мы сейчас не на поверхности находимся с вами, уж совсем так, хотя то, что мы исследуем, обуславливает поверхность, но мы достаточно глубоко, вот с этой глубокой позиции понятно теперь, почему говорится масса ибней и сольши йоцу мерц мицроем, потому что это масса эй, вот этот прорыв, именно он, именно это продвижение от стоянки к стоянке, которое в теперешнем понимании приобрело какую-то вот основную, фундаментальную ценность, именно оно и является выходом из Египта. Пункт Зайн. Но ханынин индем. Еще один момент по поводу этого. Эсэс едуа аздемэм бейс масоэс ин мидбар зайна на ремес эйвдем зман аголус. Известно, что 42 перехода в пустыне являются одновременно намеком на времена изгнания. Вэнидн гефинзих мин мидбару амим, когда евреи находятся в пустыне народов, ну вот вся эта история на самом деле с пустыней, по которой евреи блуждали в течение долгого времени, 40 лет, связывается с пустыней народов. Это термин из книги пророка Йехескеля, по которой евреи блуждают, ну вот, ходя этими 42 стоянками. Кумтейс, получается, да, ну, известны намеки из названий стоянок на различные исторические события, которые со временем в действительности произошли по ходу их истории. Ну, то есть, вот эти 42 стоянки связаны с еврейской историей в совокупности ея, вплоть до будущего освобождения. Вскоре случится в наши дни. Кумтейс, получается, аз диханоис ин мидбар гобнен зиханынин фун еридов и голус. Ну и с этой точки зрения получается, что остановки в пустыне, они несут в себе элемент, ну в какой-то вот такой намекательном характере, насколько я понимаю, несут в себе элемент падения и изгнания, спускания, изгнания. Досос мифаргал зихни мидбару амим, то есть остановки, вот эти вот остановки на маршруте хождения по пустыне, кружения по пустыне, кстати, я в общем удивился выше, что Ребе не привел в качестве аргумента против значения, против того, что, мол, помните, там рассуждаем общий путь, это все элементы общего пути из Египта в землю Израиля, почему он там не упомянул, что на самом деле евреи, они кругами ходили по пустыне, не было никакого маршрута напрямую нацеленного на землю Израиля, это метафизический такой был прицел, какой-то общий прицел, действительно совсем общий, а так они ходили не по маршруту из Египта в землю Израиля, просто очень медленно, 42 стоянками, а они ходили, достаточно большие расстояния проходили, но не с прицелом географическим, не по компасу, вот они нацеливались на землю Израиля, ходили больше кругами. Ну и вот с этой точки, с точки зрения данной метафоры, то есть где хождение по пустыне – это голос, ну понятно, что стоянки в пустыне – это какие-то вот элементы голоса, это тоже элементы, какие-то события, какие-то вот пункты, определяющие голос, описывающие то, как евреи задерживаются, пребывают в земле народов, в пустыне народов. Валаха скан лехама диханоэйс индим кейма зэйхан и хисуни, а уж тем более остановки в тех местах, где гневали меня. Вспоминаем предыдущие беседы. То есть мы с вами выше, проговорив толкование Баал Шем Това, подчеркнули отдельно, что Баал Шем Това полагает вот какими-то возвышенными достижениями, отображением высоких ступеней в продвижении человека на его общем жизненном пути, от рождения к результату его служения в этом мире, считает абсолютно все стоянки, включая те, на которых происходили какие-то негативные вещи. Но в рамках данной метафоры мы скажем, ну вообще все стоянки на самом деле, даже очень позитивные, они отражают хождение евреев по пустыне в смысле пребывания их в земле народов со всеми ужасами и проблемами, которые это сопровождают, и в том числе, а уж тем более, те стоянки, где происходили действительно ужасные какие-то вещи, где евреи бунтовали против Творца и так далее. Зайнандов зихра нынен фун ерида. Понятно, что они указывают, такие, такого рода стоянки уж точно указывают на идею какого-то падения и так далее. Унафальпикейн верноих от диха нойсун геруфен массы. Так вот, несмотря на это, необходимо, следует отметить, что при этом Тора же, она соответствует сообразно всем своим уровням, она включает все уровни в себя одновременно. Следовательно, и метафору хождения по пустыне в смысле пребывания в изгнании, и метафору массой, как таких прорывов и продвижений с отрывом от предыдущего уровня и поднятием на уровень следующий, она тоже поддерживает одновременно. Так вот это слово «массой», на первый взгляд, в метафору галутную не укладывается, а вот нет. Надо сказать, несмотря на унафальпики, несмотря на это, также эти стоянки, они называются массой. Возвайст ойфан нинен фун несия валия, что указывает на идею отправления, то есть отрывания от предыдущего уровня и поднятия. Возборы базы объяснения по этому поводу дикавонов и тахлисом фундер ерида унголус, намерение, с которым вообще появляется падение, возможность самопадения, изгнания. Из Дигиула Шлахарего Ирида Цурихалия – это будущее освобождение, поскольку, согласно общему закону, фундаментальному, наверное, максимально фундаментальному, о том, что, в принципе, Всевышний построил мироздание таким образом, что в нем не происходит падений, которые не были бы оправданы, скажем, не были бы направлены на будущее поднятие и не оправдывались бы им. Любое падение, оно для нужд поднятия, тем более такое масштабное падение, как голос. Выдавка дурдер и ерида верт ойвгитона аналия, и именно падением, именно спусканием осуществляется в конечном итоге поднятие, но гехер вифадер ерида вплоть до уровня, который выше спускания, кииса наирмина хейших, наподобие известного тезиса «достоинство света, исходящего из тьмы». Достоинство света лучше видно, когда оно исходит из тьмы, или в еще более высоком понимании достоинство света тем более высоко, если он является тем, во что превратилась тьма. Ну, наверное, достаточно общий фрагмент рассуждения. Нет необходимости на нем очень долго останавливаться. На всякий случай есть два варианта поднятия. Поднятие последовательное. Как раз вот это поднятие со ступенечки на ступенечку, по лестнице, потихонечку, не оступаясь, боясь поскользнуться или там спотыкнуться. Это поднятие типа поднятия праведника. Как ни парадоксально, звучит немножко оскорбительно для праведников, наверное. Может показаться неуважением к праведникам. Это последовательное поднятие, которое совершенно невозможно там переоценить. Это очень важное составляющая еврейской жизни, очень значимая, очень достойная область еврейской деятельности, вот такого рода поднятие. Это тоже важно, тоже нужно. В жизни каждого должно присутствовать, к сожалению, не в каждой жизни присутствует. Последовательное поднятие, которое происходит, которое может происходить бесконечно, но без сюрпризов, без отрыва от уровня к уровню, без вот такого перескакивания, без скачка, без хидуша настоящего, без качественного поднятия. Поднятие количественное. И такое поднятие достижимо вне падения. Ну, как, собственно, цадик – это человек, который никогда не падает. В самом простом понимании, не только в понимании Тани, это человек, в понимании Тани, но не цадик, не обязательно цадик Гомор, не обязательно абсолютный праведник. Это человек, который не переживает падений. В понимании Тани и Бейнуни тоже не переживает падений. Не переживает падений и последовательно поднимается вверх. Вот такое поднятие, оно почему, собственно, на его пути не происходит падений? Можно так это повернуть неожиданно. Потому что для него не нужно падений. Не нужно падений, чтобы подняться на этот уровень. А есть поднятия, для которых необходимо падение. Это не значит, что человек сознательно должен нацелить себя на падение и стараться падать, чтобы подняться неизмеримо высоко. Это запрещает просто Тора. Это негативный акт, если человек попытается вот таким путем пойти. Но определенный тип поднятий возможен только через падение, которое, которому человека приводит ашгоха проти, скажем, проведение, или еврейский народ в целом переживает спускание, оно же изгнание, оно же голос, которое приводит в результате к возможности поднятия. Да как, к возможности какого поднятия приводит спускание? Любое, на самом деле, потому что не бывает спусканий, которые, как мы сказали выше, не были бы нацелены на поднятие, к возможности поднятия на качественно новый уровень. Для него совершенно необходимо предшествующее падение. Алпизей из муван, аз диеридейн голос из ахейлек фунаклоузики алия, ой в цукумен цуерден ирихей. И отсюда понятно, что и в этой метафоре спускание в изгнание является средством для достижения, это тоже элемент пути, причем необходимый элемент пути. Это часть общего поднятия к Ерден Ерихой, то есть к вот этому аспекту Пхинас Ареях, поднятия Ерден Ерихой, мудрецы толкуют от слова Реях, от слова запах, поднятие вот к самой возвышенности, к несопоставимой возвышенности. Дергилы фун Машиах восрвет зайн, он умпрувтим эйз дурх мойрах вадоин. То есть, по направлению к Машиаху в конечном итоге, Ерден Ерихой может пониматься как населенный пункт, ну, как географическая точка, место, местность, где евреи входили в землю Израиля, может пониматься там, символически как завершение изгнания, может пониматься как указание на максимальное поднятие будущего, на приход Машиаха, на окончательное освобождение Машиаха, который связывается с идеей запаха и проверяется тем, что он мойрах вадоин, что у него есть абсолютное чутье, то есть вот своим нюхом в Торе проверяется он. Унафилу венаид фанфалдур рахмон элислан и назах воз из нит кироцена элен. И даже в том случае, если еврей по той или иной причине падает, оступается и оказывается противопоставлен божественной воле. Это его частное, понятно, что в жизни, помимо того, что есть общее изгнание, в жизни каждого человека тоже есть этапы внутреннего освобождения, раскрепощения, выхода из ограничений, либо наоборот, закрепощения, падения и так далее. Так вот, если еврей нарушил каким-то образом божественную волю, оказался противопоставлен божественной воле и переживает спускание, переживает свое внутреннее изгнание и падение, он ни в коем случае не должен по этому поводу переживать отчаяние, не дай бог, впадать от этого в отчаяние. Норердарф ойфтон исренаир минахейших вам фундем дурхфал. Но к чему он должен прийти, как он должен посмотреть на переживаемое им, может быть, не самое лучшее время, не самое светлое время. Может быть, даже в котором он пришел к ситуации, в которую он попал, может быть, даже по своей воле изначально. Но он должен посмотреть на нее, как на возможность подняться оттуда, использовать это падение как отправную точку для нового поднятия, как поднятие к свету, который будет обладать большей силой, потому что он будет происходить из тьмы, то есть из этого падения его предшествующего. «Зол верна нынен фун маса ва алия» – необходимая идея «маса» и «алия», вот этого продвижения, поднятия с отрывом от предыдущей ступени, «де рисен фун аводис отшува», превосходство, преимущество служения тшувы перед служением цадика. И вот все это ему предоставляет его падение, предоставляет возможность достигнуть прорывного вот этого маса алия, поднятия вверх и прийти к возможности тшувы. «Ундер фарве вертес, вертес интейра шойн онгеруфен масеей». И по этой причине переход евреев по пустыне называется «масеей валбефниме сулдехелам», то есть переход евреев по пустыне и в этом значении имеется в виду. И как они намекают на пребывание евреев в изгнании, переходы называются «масеей», потому что на самом деле, может быть, даже и в большей степени в каком-то смысле эта идея там присутствует. «Валбефниме сулдехелам издос диатхолафунанынен шелалия», потому что на внутреннем уровне, и пускай в сокрытии на каком-то этапе, пускай не в такой явной форме, в этих переходах, в том числе в переходы, которые приводили к стоянкам, которые являлись нарушениями божественной воли, на которых совершались там великие грехи, вроде греха Золотого Тельца или греха Мераглим, там тоже на внутреннем уровне содержится элемент начала поднятия, общего поднятия. Хес. Дермити зейх мувенес ди шайхус фун паршас масей цудам зман вен милдейн ди парша. И отсюда также становится понятным отношение недельного раздела масей с тем временем, когда мы изучаем этот раздел. Ин бейнам цорим, в период бейнам цорим, в траурный период между событиями, с которыми связаны посты 17-го тамуза 9-го ава, увесмиху цурой шходыш минахем ов, в непосредственном соседстве к новомесячью Минахем Ов. Календарь еврейский таким образом устроен, что, если я не ошибаюсь, всегда, но, может быть, за исключением редких случаев, субботы недельной главы Масей, ну или Матес и Масей, как в нашем случае, выпадает на Шаббас Меворхим, является Шаббас Меворхим, субботой, из которой благословляется наступающий месяц Ав. «Досис меэйдет идн» – вот такое соседство, то есть изучение главы Масей, завершение книги Бамидбар, в непосредственной близости к началу месяца Авы, внутри Бенамцорим, внутри вот периода переживаний по поводу разрушенного храма, по поводу изгнания, поскольку разрушение храма – это и есть главный символ изгнания, главное, там, с одной стороны, следствие проблем, которые привели к изгнанию, с другой стороны, и причина тоже вот, состояния мира подобного. Когда мы изучаем главу Масей внутри этого периода, в непосредственной близости к самому острому периоду Бейн-Амцорим, периоду с новомесячья месяца Ав до 9 Ава, Арайнка это поддерживает евреев, Арангензи кинди тек фун Бейн-Амцорим, входя в дни Бейн-Амцорим, фрат дитес йомим, а в частности в 9 дней между новомесячем Ава и 9 Ава. Возгойбзих он роиш ходиш минахамов, который начинается в новомесяче Ава. Воздермоны наидн дем гейдла и ридов фундем голос зе ахрен, когда евреи поминают и постоянно варятся как бы своим размышлением в великие величие падения и спускания в это наше последнее изгнание, «золор нидм бавирт верн ли юш кас вишолам», это не должно погрузить еврея в отчаяние, тем не менее. «Фундер битер кайт фун мацава голус», ощущение, осознание, обдумывание различных моментов, связанных с горечью изгнания, оно не должно погрузить еврея в отчаяние, и это обеспечивает изучение нашего сюжета в главе Масей. «Но зол висн зайн «Аз досалс из кедеер золес ибермахн ниберкерн из габхо». Но еврей должен осознать на основе данного изучения, что все это, имеется в виду изгнание, разрушение храма, те бедствия, которые пережил еврейский народ в целом, и те проблемы, которые он, в частности, переживает в своем внутреннем изгнании, или в связи с общим изгнанием и так далее, что все это на самом деле направлено на то, чтобы он смог переделать это и перевернуть это из габха, помните, из кафья подавления, из габха превращение, переворачивание, возбрейндер верофахти, которое приводит к верофахти, в сноске рыба продолжает стих, эвлам лысосен, превращу, переверну тоже, да, переверну, превращу ваш траур в радость со стороны Всевышнего, дур гашем, цуанынин фун массы ун алиес, то есть все иридейс и все проблемы и все бедствия изгнания, как общего, так и частного, человек начинает понимать, изучая массой непосредственно в этот период, как то, что ведет, не дай бог, не к отчаянию и к тому, чтобы вот оставить весла и что мы уже тут можем сделать, а к тому, чтобы реализовать это падение в общем поднятии. Превратить все это в массой и алиес, превратить все это напротив в поднятие, которое доставит нас на уровень, несопоставимый с предшествующим. Ундерфар дарферми инди тегбеми юхат мойсев зайн хайсви и славус веир. И по этой причине еврей должен именно в эти дни в особой степени прибавить в жизненности, горячности, свете, метмер лебедикает, он мер лихтикает, с большей жизненностью и с большим светом, вейн ойр элетейра, и нет другого света, кроме как Тора, и поэтому в эти дни надо прибавить в изучении Торы, воздос балай димедибейнам цорим, он брэнгт бегилуи димасоис шебурэн ваалиис, что освещает, данная деятельность освещает Бейнам Цорим и приводит к раскрытию Масоис, которые заключены в Бейнам Цорим и в событиях, которые привели к тому, что мы справляем Бейнам Цорим, поднятия, которые в них заключены. Бизде Маса Аикари вплоть до основного, Масо, вот этого продвижения, отрыва, прорыва, до основного прорыва Шиигабху Йоми Мейли Соснула Симхолу Моидим Товим, когда эти дни, дни всех постов, связанных с разрушением храма, всех траурных дат, которые мы отмечаем, в особенности Бейнам Цорим, Юдзайн Тамус, Тише Буов, они превратятся, согласно законодательному решению Рамбама, в радости, веселье и праздничные дни Лысосну Лысимхол Мэйдин Тойм Бимэйра Веймейну Мамаш вскоре в наши дни в буквальном смысле.